Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. В поисках Бога. Психологическая теория религии. Анализ транса. Гость «Американского часа» – нейропсихолог Эндрю Ньюборг. Памяти Александра Сумеркина. «Бобби» – фильм о Роберте Кеннеди. Биография Джеймса Бонда. Музыкальная полка Соломона Волкова. Перед началом этого рождественского сезона в печати появилась любопытная статистика. 85% американцев считают себя христианами, но день рождения Иисуса Христа отмечает 96% жителей страны. Отсюда можно сделать весьма оригинальный вывод. Рождество – религиозный праздник, выходящий за конфессиональные границы. В эти освященные традиции дни мы отмечаем нечто такое, что всех нас, включая агностиков, связывает одним свойственным человеку как виду религиозным чувством. В последние годы такие универсальные религиозные переживания стали предметом тщательных исследований ученых, пытающихся найти место для божественного в устройстве нашей психики. Сегодня, накануне Рождества, мы познакомим наших слушателей с тем, что говорит новая наука о вечных проблемах. Я попросил подготовить обзор материалов на эту тему Владимира Гандельсмана. Прошу вас, Владимир.
Чтобы пуститься в такое плавание, следовало бы определить, что такое религиозное сознание, что оно предполагает. Антрополог Эдвард Тайлор сказал еще в 1871 году, что религия – это вера в духовное существование, вера в сверхприродное. Сюда относится и вера в Бога, как в Творца жизни, и в конец света, и просто в существование души.
Но ясно одно. Религия – это не только этические принципы. Это, несомненно, и то, во что верят миллионы людей на Земле. Но давайте начнем с более простых фактов. Какова ситуация в Америке с верой?
В Америке, представьте себе, 96% населения верит в Бога. Более половины верят в чудеса, дьявола, ангелов и жизнь после смерти. С возвращенными родственниками и встречей с Богом.
Знаете, это все кажется так наивно. Я недавно выступал в Москве по телевидению, там сидели в зале какая-то аудитория, слушала все это. И я привел примерно эти же цифры, которые поразили аудиторию. Они сказали, неужели все американцы верят в Бога? Я говорю, а поднимите руку те, кто не верит в Бога. И выяснилось, что во всем зале нет человека, который бы признался в атеизме. Не так-то это просто сегодня.
Да.
Причем интересно, что в рай верят гораздо больше, чем в ад.
Но это приятно.
Блаженство без наказания.
Приятнее все-таки.
Помните Вуди Аллена, который сказал однажды, я не хочу бессмертия, достигнутого благодаря моему искусству. Я хочу достичь его, просто не умирая.
Да, очень понятная фраза. Остроумная. И, в общем, очень такая доступная и умная. Большинство американцев точно в таком же ожидании находятся. Меня удивила вообще эта статистика. Ну, почему так? Потому что Америка изолирована от мира. Франция или Германия ведь гораздо более атеистичны. Однако ни Азия, ни Африка, ни Ближний Восток не являются атеистическими регионами. Так что к исключению скорее уж можно отнести Европу. Кроме того, не так уж велика разница. В Европе меньше ходят в церковь, это верно, но это связано с тем, что в Америке свободная конкуренция церквей, а в Европе церковь зачастую неэффективна, ибо находится под государственным контролем и опекой.
Кстати, именно об этом писал Адам Смит в 18 веке, когда говорил, что рыночная экономика точно так же действует и в религиозной сфере. Он предрекал это, что если будет конкуренция церкви, то верующих будет больше. Так что это общий закон.
Да.
Но я полагаю, что в Америке есть другой род изоляционизма. Он вызван историей. Новый свет начинался как религиозная утопия. Хорошо, а как обстоят дела с учеными?
Ну вот, опять же, если полагаться на статистику, то выясняется, что 40% ученых на вопрос, верят ли они в Бога, ответило «да, верят». Но в самых высших научных кругах, на уровне Академии наук, большинство атеисты все-таки. Факт остается фактом. Вера в сверхъестественное не есть культурный анахронизм. И вопросом, почему люди религиозны, занимается современная наука.
И тут вступают в диалог ученые, которые обещают нам объяснить веру. На чем же держится их энтузиазм?
На том, что религия не служит каким-то целям. Они утверждают, что она возникает, и все. Вот возникает. Современные ученые начинают со следующего положения. Разница между физическим и психологическим, между телом и душой, фундаментальна для человеческого сознания. Физическое, гора или дерево, покоится на безжалостных законах Ньютона. Психологическое обладает разумом, намерением, верой, целями, желаниями. Здесь все неожиданно и беззаконно, и морально. Камень не может быть злым. Человек, как мы знаем, к сожалению, вполне. Две существующие системы, заложенные в человеке и имеющие разный механизм, а именно понимание физического мира и понимание социального мира, говорят о нашем дуализме, о некотором врожденном дуализме.
Иначе говоря, мы не чувствуем свое существование как существование своего тела. Угу. Тело не исчерпывает нашу личность. Мы так и говорим. У нас есть тело, а не мы и есть наше тело. То есть мы нечто другое, нечто заселяющее наше тело, так?
Абсолютно. Поэтому, скажем, Кафка придает человеческие черты жуку, и нас это не обескураживает в сущности. Человеческая душа может жить и в нем. Большинство верующих в Бога наделяют его всемогуществом, мудростью, чем угодно, но не телом. Бесконечное число людей верят в бестелесных духов и ангелов. Точно так же есть тело без души, робот это или голем. И есть еще одно очень интересное свойство в человеке. Он видит цели, намерения или желания даже там, где их нет. Он наделяет ими бездушные предметы – огонь, листву, вулканы, ветер.
После 11 сентября некоторые люди утверждали, что видели сатану в клубах дыма над торговым центром.
А на аукционе eBay в 2004 году был продан гриль-сэндвич с сыром 10-летней давности, который выглядел точно как Дева Мария. Хотя неясно, с каким именно изображением Девы Марии это соотносилось. Но он был продан за 28 тысяч долларов. Впрочем, отвлеклись, Саша, да. Самая большая проблема, которая возникает при доказательстве правоты теории естественного отбора, состоит в том, что интуитивно человек в ней не чует, не видит смысла. Человек нутром своим чувствует, что если есть творение, то должен быть творец. И все. И опять же дети подтверждают, что это чувство цели и даже целесообразности врожденное. Любопытный очень опыт с детьми. 4-летний ребенок знает, зачем облако. Для того, чтобы шел дождь, он говорит. Он знает, почему есть выступы на скалах. Оказывается, чтобы зверь мог почесаться и так далее. И, соответственно, дети склонны думать, что все создано неким творцом и создано с определенным намерением.
К чему же мы приходим в результате?
Мы приходим к тому, что наука, никогда не примиряясь до конца с божественным, тем не менее косвенно указывает на то, что вера в Творца не выдумка и не случайность. Я, в общем-то, не знаю, не понимаю, как можно придумать то, чего нет. Вера в Творца в крови человека. Вот о чем идет речь. Сама же наука склонна утверждать, что религия – случайный побочный продукт нашей ментальной жизни. Таким образом, наука и религия будут, по-видимому, пребывать в неумолимом противоречии, но зато будут побуждать всегда нас к попытке проникнуть в тайны бытия.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Одно дело искать Бога, и совсем другое – найти Его. Я сужу об этом потому, что увидал в маленькой афроамериканской церкви нью-джерсийского городка Паттерсон, где побывал на воскресной службе, оставившей неизгладимое впечатление. Дело в том, что обычно мы связываем религию с благостностью. Мы научились видеть в церкви храм тихого, углубленного благочестия. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха? Заходя по церковные своды, мы склоняем голову и понижаем голос. Однако такое отношение к вере не только не универсально, но и не бесспорно. Об этом писал Жорж Батай.
Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершины которого является экстаз.
Именно так понимают веру в Паттерсонской церкви. Служба в ней больше всего напоминала рок-концерт. Прихожане всех возрастов, от детей до матрон, с радостной готовностью вводили себя в выступление. Они пели, хлопали в ладоши, разражались криками восторга. То и дело кто-то пускался в пляс, самые неистовые впадали в транс. Одна нарядно одетая старушка в специальной воскресной шляпе билась, упав на пол. Ее заботливо поддерживали внуки. Это была как раз та самая чрезмерность, бьющего через край религиозного чувства. Ничего угрожающего или пугающего во всем происходящем не было. Люди славили Бога и свою веру, не сдерживая эмоций. Для них воскресный поход церкви был кульминацией недели. Настоящий праздник в своем куда более древнем, чем мы привыкли, понимании. Экстаз, позволяющий выйти из себя, соединиться с коммунальным телом общины, ощутить себя частью целого. Тут не просто молились Богу, тут с Ним сливались, в куда более прямом смысле слова, чем нам это кажется возможным. Не умея разделить чужой энтузиазм, я, единственный в церкви, смотрел на происходящее со стороны, да еще и сидя. Буря чужих эмоций меня скорее угнетала, чем вдохновляла. Но это была моя проблема. Остальные, смеясь и плача, испытывали глубокий восторг. Я никогда не видел столь открытого проявления религиозного чувства, способного, как оно, собственно, и должно, буквально вывести человека из себя. Пастор Пейдж, высокий, молодой, спортивный, одетый в безукоризненный костюм, в белой сорочке с изысканно подобранным галстуком, не походил на фанатика. На стенах его офиса диплом престижной теологической семинарии, награды муниципалитета и почетные грамоты от церковных иерархов. Его речь была интеллигентна, рукопожатие твердо, сам он светился радушием и уверенностью. Когда мы познакомились, мне даже показалось, что ему больше подошла бы не церковная кафедра, а руководство крупным банком или министерский портфель. Но как только Пейдж взялся за дело, все изменилось. Он вел службу как шаман. Пастор метался на подиуме, как ураган. Свою проповедь он пел и выкрикивал. Слова сливались то в стон, то в гимн. Намокла рубашка, почернел от пота элегантный итальянский пиджак. Не упуская микрофона, Пейдж беззаветно доводил себя до изнеможения. Неистовый танец его молитвы загипнотизировал всех. Прихожане участвовали в родении душой и телом. Искусно разжигая паству, Пейдж накалял зал. Когда напряжение достигло предела, он замер на месте. Сквозь него, казалось, прошла электрическая искра. Конвульсивно дергаясь, пастор принялся проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках. Недавно в рамках все тех же научных исследований религиозных переживаний группа ученых с медицинского факультета Пенсильванского университета записала работу мозга верующих, когда они молились в состоянии характерного религиозного транса и пророчествовали непонятными словами. Сегодня в гостях «Американского часа» научный руководитель этого эксперимента доктор Эндрю Ньюберг, автор книги «Почему мы верим в то, во что верим». Беседу с доктором Ньюбергом ведет наш корреспондент Ирина Савинова.
Доктор, прежде всего, объясните, пожалуйста, что такое пророчество пятидесятников?
Пророчество, глоссолалии или говорение на иноязыках – необычная религиозная практика. Она характерна только для пятидесятников-трясунов. Пятидесятники – последователи одного из направлений в протестантизме. В Америке появились в то же время, что и в России, в конце 19-го – начале 20 века. Члены конгрегации преследуют цель быть охваченными Святым Духом, как апостолы Христа на седьмой день после Пасхи. Пятидесятники входят в особенное экстатическое состояние, транс своего рода, и в полубессознательном состоянии начинают произносить слова. Или то, что кажется поначалу словами. Если прислушаться внимательно и проанализировать произносимое, смысла в нем нет. И нет сходства с каким-то известным нам языком. Это глоссолалии. Наблюдать это необычайно интересно. Это процесс, заряженный очень сильной энергией.
Что же ваша группа обнаружила во время эксперимента?
Мы зафиксировали во время говорения на иноязыках снижение активности во фронтальной доле мозга. Деятельность затихала по мере того, как верующий начинал издавать звуки. И это очень важно, потому что фронтальная доля мозга работает тогда, когда мы концентрируем наше внимание на чем-либо, сосредотачиваемся на какой-то деятельности, контролируем наши действия, что именно говорим, как двигаемся. То, что эта часть мозга бездействует во время глоссолалии, подтверждает слова верующих, они не контролируют свои действия во время транса. Получается, что нечто заставляет их выговаривать непонятные слова. Поскольку фронтальная доля бездействует, в этот момент они открыты для воздействия извне.
Изучение мозга верующих помогло вам объяснить религию?
Наблюдая работу мозга во время религиозной религиозной практике мы заметили одинаковые феномены у всех верующих. Приведу мой любимый аргумент. Мы все приобретаем фундаментальный жизненный опыт, который приводит нас к вере, любой вере. И все мы рождаемся с мозгом, созданным, смонтированным для взаимодействия с окружающим миром. Во всяком случае, его ориентировочная часть выполняет эту функцию. Но когда люди находятся в глубокой религиозной медитации или погружены в молитву, именно эта часть мозга отключается. Отсутствие активности словно освобождает место для чувства единения с Богом, со Вселенной.
Ваши исследования могут найти место в мозгу, где находится центр духовности.
Я считаю, что в мозгу нет одного определенного центра, отвечающего за религиозные убеждения. В мозгу есть целая сеть функций и структур, ассоциируемая с религиозными верованиями. Существенно и то, как мы устанавливаем причинную связь между мозгом и религиозностью. Для нерелигиозного человека достаточно посмотреть на снимок мозга, говорящего на иноязыках, и сказать: «Ага, вот здесь находится религиозность, и только здесь». Для верующих же важно, что в них существует нематериальный дух, с которым взаимодействует Бог, и который определяет, кто мы есть физиологически и биологически. Так что нам приходится иметь дело с нашим извечным дуализмом духа и материи. Пока мы можем сказать одно: в устройстве нашего сознания есть пространство для нематериального.
Как меняются религиозные убеждения с возрастом?
Посмотрим на развитие мозга. Маленькими детьми мы познаем мир. Мозг ребенка имеет огромное число связей между нервными клетками. Отсюда полный фантазий мир, в котором живут дети. От 5 до 10 лет их учат правилам поведения. Что принято и нет, что хорошо и что плохо. По этим формирующим их индивидуальность правилам они будут жить. В мозгу подростка все понятия в основном установились. Подростки приобретают способность давать уже образовавшимся убеждениям оценку и отвергать те, которые они считают ограниченными. Это относится и к этическим, и к религиозным убеждениям. На этом очень важном этапе взросления к работе присоединяется корковая часть мозга. Молодой человек в состоянии задаваться серьезными вопросами. Замечу, однако, что первые нервные связи, первые правила, по которым нас научили взаимодействовать с окружающим миром, самые прочные. Потому, став взрослыми, мы невольно возвращаемся к нашим начальным представлениям о мире.
The belief systems that they grew up with. Может современный человек выжить без веры?
Я говорю об этом в своей книге «Почему мы верим в то, во что верим». Все, что мы делаем и как думаем, все основано на убеждениях, и все они определены нейропсихологической работой мозга. О чем бы мы ни подумали, наш мозг эту информацию уже обработал и вложил в себя для нашего пользования. Проверять достоверность этой информации нам не обязательно. Мы многое принимаем на веру, в том числе и в науке, описывающей устройство нашей Вселенной. Другими словами, нам не избавиться от наших субъективных убеждений, потому что они — это то, что мы думаем, чувствуем и испытываем в течение жизни. Мы не можем жить без убеждений и верований. Они — то, из чего мы сделаны.
Это и есть вера.
Религиозные верования существуют тысячи лет и доказали свою действенность. И я, как идеалист, надеюсь на то, что веру, позитивный элемент, содержащийся во всех религиях, можно будет выделить и использовать в качестве механизма мотивации для сближения людей. Такое средство может оказаться сильнейшим орудием для мировой морали, для сострадания и прощения.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Нью-Йорке скончался Александр Сумеркин. Саша, как все мы его звали, был одним из самых культурных людей Русской Америки. Выпускник МГУ, большой знаток английского, он перебрался в Нью-Йорк в 78-м и обосновался в издательстве «Русика». Там, кажется, мы с ним в первый раз и пересеклись. Он производил впечатление типичного русского книжника, тактичный эрудит с деликатными манерами и мягким голосом. В «Русике» Саша занимался очень подходящим для себя делом – Цветаевой. Сперва выпустил двухтомник ее прозы, потом состоялся знаменитый пятитомник ее стихов. Надо вспомнить, что в эти глухие годы России было не до Цветаевой. Да и в эмиграции о ней вспоминали не так уж часто. Уходили знавшие Цветаеву люди, исчезали состарившиеся книги. Обходясь и без державной, и без академической помощи, Сумеркин издавал своего любимого поэта в одиночку, сидя в каморке без окна. Но книги выходили без всяких скидок на условия. Это была титаническая работа, тихий филологический подвиг. У Сумеркина все получилось как надо. Изящно оформленные, любовно подготовленные, щепетильно откомментированные тома могут служить памятником издательского дела в эмиграции. Ну и, конечно, изюминкой собрания стало участие в нем Бродского. Саша как-то в нашей студии рассказывал об этом проекте. Бродский обещал ему написать страничку о цветаевской прозе. Начав работу, он так увлекся, что подклеивал новые листы, не доставая исписанную страницу из пишущей машинки. В результате эссе, одно из лучших у поэта, приняло вид древнего свитка. Бродский и Сумеркин – отдельная тема. Саша был посредником между английским и русским Бродским. Это была очень сложная роль еще и потому, что Бродский вообще был против перевода своих написанных по-английски сочинений, говоря, что для американцев он пишет по-другому. Если переводы все-таки выходили, то в авторизованной редакции. Что это значит, Сумеркин объяснил, рассказывая о собственном опыте работы с Бродским.
Авторизованный перевод означал как минимум две радикальные правки предложенного русского текста, в результате которых от первого варианта оставались разве что имена собственные.
Сумеркин умер совсем не старым. В ноябре ему исполнилось всего 63 года. Без Саши наш литературный пейзаж уже никогда не будет прежним. Говорит «Радио Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Бобби» – фильм о Роберте Кеннеди. Биография Джеймса Бонда. Музыкальная полка Соломона Волкова.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. К столетию Леонида Брежнева. О жизни и во времени, получившем название эпохи застоя, а ныне вспоминаемом многими с ностальгией, говорим с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинение, выдвинутое в адрес этой гуманитарной организации директором ФСБ России Николаем Патрушевым. Выступая во вторник на встрече с руководителями российских СМИ, Патрушев заявил, что у некоторых сотрудников совета есть опыт разведывательной работы, а гуманитарная помощь, выделенная жителям Северного Кавказа, попадает к боевикам. Нотариус Фаиль Садриддинов, обвиняемый в причастности к убийству американского журналиста Пола Хлебникова, пытался покончить с собой в тюремной камере. По данным Интерфакса, сейчас Садриддинов находится в психиатрическом отделении при Бутырском СИЗО. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Генеральная прокуратура России передала британским следователям протоколы допросов и другие документы, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры. Андрей Анухин приговорен к 15 годам заключения за причастность к взрыву на Котляковском кладбище Москвы в 1996 году. Мосгорсуд признал Анухина, ветерана войны в Афганистане, виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Россия не будет прекращать с января экспорт мяса из Европейского Союза. Об этом договорились на встрече в Москве один из руководителей ЕС Марко Киприано и министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу. Их признали виновными в намеренном заражении вирусом СПИДа сотен детей в местной больнице. На Западе считают, что на иностранных медиков просто свалили вину за ужасающее состояние ливийских больниц. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал все враждующие группировки прекратить огонь.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Бобби» – фильм о Роберте Кеннеди. Биография Джеймса Бонда. Музыкальная полка Соломона Вокала. Фильм «Бобби», посвященный убийству Роберта Кеннеди, попал в престижный список номинаций на награду «Золотого глобуса» в категории «Лучшая драма». Помимо кинематографических достоинств ленты, это, вероятно, объясняется и тем, что новая картина Эмилио Эстевеса так органично вписывается в бурную политическую атмосферу уходящего года. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Бобби» – фильм относительно молодого режиссера и актера Эмилио Эстевеса. Он, кстати, сын знаменитого американского актера Мартина Шина. И он же режиссер нескольких более-менее удачных фильмов. Может быть, вы помните, лет 15 назад была картина «Люди на работе», где два парня возят труп в грузовике.
Да,
такая черная дурацкая картина. И вот совершенно другой жанр. Фильм рассказывает о том самом дне в жизни Америки, когда Роберт Кеннеди был убит в Калифорнии в отеле после того, как он принял номинацию Демократической партии Калифорнии. В данном случае речь шла о номинации пока только от штата Калифорнии, но она фактически, эта номинация гарантировала то, что он будет баллотироваться от всей Демократической партии Америки на пост президента. При этом было совершенно очевидно, что его популярность так высока в Америке, что в тот день было ясно, что те, кто слушают выступление Роберта Кеннеди, смотрят на будущего президента Соединенных Штатов Америки. Сценарий, а режиссер он же является и автором сценария фильма, построен по принципу очень близкому режиссера, о котором мы недавно говорили и который совсем недавно умер, Роберт Олтман. Фильм «Бобби» построен как пересечение жизни персонажей, которые оказались в один и тот же самый день, в одном и том же самом месте. Все эти люди случайно, они не знают друг друга или почти не знают друг друга, но они оказываются в фокусе жизни Соединенных Штатов Америки в этот самый день. Все они будут ранены тогда, когда Сирхан Сирхан стрелял и убил Роберта Кеннеди. И это совершенно случайные люди. Это молодой парень, который в этот день женится в этой же гостинице, и девушка, которая выходит за него замуж, делает для того, чтобы его не отправили во Вьетнам. Это один из менеджеров ресторана. Это муж и жена, он бизнесмен, она арт-дилер. Совершенно разные люди, которые оказались, опять же таки, в этот день, в этом месте.
То есть смерть Кеннеди объединила случайных людей?
Так же, как его жизнь должна была объединить всю Америку. Скажем так, такой принцип построения. И замысел, и сценарная идея мне очень нравится, очень импонирует. В фильме практически нету Кеннеди. Есть только его телевизионные выступления, то есть реальные документальные съемки с Кеннеди.
То есть Кеннеди играет Кеннеди.
Кеннеди есть архивный материал. И он обладал совершенно невероятной степенью персонального обаяния. Он излучал вот это вот магическое политическое качество, которое я с тех пор ни у кого никогда не видел.
Вы знаете, я, конечно, не был в Америке, когда все это произошло, но обаяние Кеннеди, клана Кеннеди и Роберта Кеннеди в частности, до меня дотянулось прямо сегодня. На днях я прочитал, что когда убили Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди впал в страшную депрессию. Он просто не мог примириться с этой смертью, и он, например, носил все время кожаную куртку Джона Кеннеди, которая была ему страшно велика, он был очень худой. родственница Роберта Кеннеди подарила ему книгу, которая помогла ему выйти из депрессии. Это известная американская просветительница по фамилии Гамильтон написала книгу о древнегреческих героях. И вот эта книга помогла ему встать на ноги, и он ее носил, никогда не расставаясь с ней во время предвыборной кампании. И постоянно читал отрывки оттуда. Так вот, я нашел эту книгу и сегодня получил ее по почте, собираюсь вечером читать. Замечательно. Чувствуете, какое обаяние Кеннеди, если оно протянуто так издалека.
Нити протягиваются, да. К сожалению, теперь, сказав столько хороших слов в адрес фильма, я должен его категорически разругать, поскольку, конечно, Эмилия Эстевес не Роберт Олтман. И это сложная ткань пересечения человеческих судеб, людей, разговоров, случайных реплик, которая так магически работает в лучших фильмах Олтмана, к сожалению, у Эстевеза не работает.
Where does Kennedy lose this? We can all forget it, man. I'm 19, Jimmy. I want to Vietnam. Do you?
Now that Dr. King is gone, no one left but Bobby.
Эта волшебная ткань не функционирует. Каждая история остается сама по себе. Вот этого соединения магического не происходит. Хотя в фильме есть замечательные актеры, и многие из них выглядят как-то заново, совершенно по-другому. В частности, знаменитая Шэрон Стоун играет, с моей точки зрения, какой-то совершенно другой новый персонаж, который я раньше в ее обычном каталоге того, что она делает, не видел. В этом фильме не получается. Теперь опять, в чем же он получается? Он получается в финале. Что происходит? После того, как Сирхан Сирхан стреляет в Кеннеди, и помимо того, что Кеннеди падает, ранены множество людей, и страшная суматоха, и шок, и слезы, и масса случайностей, которые происходят в эту самую историческую минуту, очень важную, такой момент страшной черной истины для Америки. В фонограмме начинается выступление Роберта Кеннеди. Одно из принципиальных его выступлений в период этой самой предвыборной кампании, которая закончилась его смертью. И я клянусь вам, Саша, я никогда в жизни не слышал ни по-русски, ни по-английски, чтобы политический деятель так говорил. Есть такое ощущение, что любая демагогическая нота вытравлена из этих слов. Он говорит очень просто, его нельзя назвать красноречивым, но каждое слово обладает весом. Он говорит об очень простых и очень значимых вещах. Я впервые понял, до какой степени Роберт Кеннеди был надеждой для Америки, надеждой 60-х. И какая жестокость судьбы в том, что эта надежда не состоялась. В этом смысле картина, мне кажется, получилась. Получилась как политическое послание, как возрождение политической надежды Америки.
Our lives on this planet are too short. The work to be done is too great. But we can perhaps remember that those who live with us are our brothers, that they share with us the same short moment of life.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Новый Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга триумфально шествует по праздничным экранам, даже не замечая своего очень преклонного возраста. В первой, вышедшей в 1953 году книге Яна Флеминга «Казино Рояль», которая вновь послужила источником идущего сейчас фильма, Джеймсу Бонду 36 лет. Возраст делает его ровесником Октябрьской революции, но сохранился он лучше. Даже «Холодную войну» Бонд пережил без особого ущерба для своей популярности. Сам факт беспрецедентного в эфемерном мире массовой культуры долгожительства заслуживает того, чтобы мы внимательнее вгляделись в неуязвимого, особенно если учесть все те опасности, которым он подвергался, агента 007. О новой биографии Джеймса Бонда рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
На памяти вот уже третьего поколения читателей и кинозрителей агент британской секретной службы Джеймс Бонд спасает цивилизацию от чудовищных злодеев. Злодеи эти обладают мощными современными арсеналами, частными армиями и экзотическими охранниками. А Джеймс Бонд борется с ними в одиночку с помощью стреляющих авторучек, ракетных автомобилей, энциклопедических знаний, собачьего нюха и британской невозмутимости. Свои боевые операции он ведет из пятизвездных отелей, из гоночных автомобилей и из атласных постелей, которые он делит с многонациональной толпой красоток. Книга «Человек, который спас Британию» – своего рода биография героя. Автор книги, один из директоров знаменитого издательства «Пингвин», начинает с рождения агента 007 в тусклые послевоенные годы, когда Англия с трудом оправлялась после Второй мировой войны. Безработица, инфляция, забастовки и болезненный переход из статуса Первой империи мира в статус второразрядного государства – И вот в такое время писатель Ян Флеминг, сам прошедший войну сотрудником британской секретной службы, создает Бонда, Джеймса Бонда. Уайндер пишет:
«К огорчению большинства граждан мощная, романтичная, иногда скандальная роль, которую играла страна, веками доминирующая над миром, была доиграна до бесспорного и бесповоротного конца. На ведущую роль в мире вышла Америка. Немногие понимали, насколько население Англии было деморализовано этим обстоятельством в первые послевоенные годы. И именно в этот момент им показали, что где-то в отдаленной части мира один человек, англичанин до кончиков ногтей, привычно вкладывает автоматический пистолет Беретта 25 в мягкую кобуру, спрятанную под мышкой, осматривает в зеркале свой чисто выбритый подбородок и жесткий рот, надевает вечерний костюм и уходит в ночь, чтобы почти в одиночку спасти мир и восстановить репутацию своей страны».
Убеждение, что элегантный, невозмутимый и непобедимый Джеймс Бонд утешил англичан, не ново. Уайндер пополнил собой ряд знаменитых писателей, находивших множество литературных и философских аспектов в неотразимом персонаже Флеминга – Умберто Эко, Кингсли Эмис, Филипп Ларкин. Правда, в книге Уайндера многовато рассуждений и довольно часты повторы, но зато там прекрасно описана жизнь в послевоенной Англии. Она напомнила мне послевоенный Ленинград. Тускло, бедно, голодновато, страшновато. Кроме того, автор умно и мило признается в своем собственном юношеском увлечении агентом 007. Когда он получил работу коммивояжера за границей, он вычитывал в книге Флеминга все подробности поведения Бонда в разных странах. Куда ходить, кому и сколько давать на чай, какую выпивку заказывать.
«Я даже пошел в лондонский магазин Тропикадилли, где продавалась мужская одежда времен королевы матери и прочие имперские нелепости, и в этом магазине запасся кое-чем из оснастки Джеймса Бонда. Конечно, тоненький внутренний голосок пищал мне, что я выгляжу идиотом, но, в общем, я чувствовал себя великолепно. Я категорически не замечал разницы между путешествиями Бонда, заполненными сексом и убийствами, и моими странствиями, заполненными продажами устаревших компьютерных учебников».
В своей книге Уайндер совершенно точно, по-моему, оценивает исполнителей роли Джеймса Бонда в кино, которые после Шона Коннера и Роджера Мура становились все менее удачными. Он также рассказывает о том, что главная музыкальная тема в фильмах о Бонде начала свою жизнь в исполнении индийского музыкального инструмента ситара как фон к мюзиклу по мотивам романа Нейпола «Дом для мистера Бисвоса». Уайндер напоминает, что два десятка фильмов о Бонде шли и идут вот уже 40 лет с неизменным успехом. Рецензент книги Мичико Какутани пишет в «Нью-Йорк Таймс»:
«Если бы Бонд был живым человеком, ему было бы сейчас 80 лет. Но он как Питер Пен, никогда не стареет и не меняется. Как хомяк в своем колесе, он повторяет все один и тот же путь. Задание, путешествие, соблазнение, выслеживание заговора, освобождение из плена, убийство злодеев. И именно этого от него ждут».
Как от старой песни, она не должна меняться, дело лишь в исполнении. Уайндер даже сравнивает Джеймса Бонда с королевой, считая его таким же имперским пережитком.
«Правда, я полагаю, королеву поражает иногда тот факт, что под властью ее отца-короля находилась четверть планеты, и кое-где ему поклонялись как богу, в то время как она вынуждена ходить по улицам и выражать интерес к жизни дам, размахивающих пластиковыми флажками, заляпанными мороженым. Что касается Бонда, то он самоанализом не занимается, и его уверенность в себе не теряет свежести. И это поразительно, что Англия, уже совсем не похожая на ту страну, где впервые появилось творение Флеминга, все еще остается страной Джеймса Бонда».
Но мы-то не англичане. Я помню, как в Бостоне мы гуляли с ныне известной, а тогда еще не очень писательницей, Людмилой Штерн. Мы спорили о романах Филиппа Рота и особенностях постсоветской прозы, и вдруг увидели рекламу фильма о Джеймсе Бонде. Воровато оглянувшись, мы нырнули в кинотеатр, купили пакет горячей воздушной кукурузы и от души глазели на экран в компании сбежавших с уроков школьников. Почему же до сих пор миллионы людей разных национальностей ностальгически любят фильмы о том, как английский шпион спасает мир? Может быть, потому что во всех ужасных перипетиях своей опасной, коварной, бесчеловечной профессии агент 007 остается джентльменом. Если новые режиссеры изменят этот принцип, по-моему, любовь зрителей умрет. Она жива, пока фильмы с Джеймсом Бондом остаются сказками о том, что честь, галантность и доблесть бессмертны.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит музыкальная полка Соломона Волкова. Итак, что у вас стоит на вашей музыкальной полке?
Фильм о Бетховене, копируя Бетховена, который сняла Агнешка Холланд, польский кинорежиссер, который, кстати, мне очень нравится. Кстати, как вам этот фильм о Бетховене, понравился?
Нет, мне он категорически не понравился, как и все фильмы о Бетховене, которые я видел до сих пор, а их уже не так мало. Дело в том, что Бетховен изображен всегда одинаково, то есть это такой глухой старик с придурью. Все это верно, таким он и был. Бетховен был необычайно тяжелым человеком, это всем известно. И истории, которые нам показывают в кино, ничего нового не добавляют к образу Бетховена. Но что не получается, что этот человек мог сочинить девятую симфонию, хотя именно об этом фильм. Девятая симфония хороша, а человек, который сочинил, плохо. В какой момент глупый старик становится гением, я этого не вижу. Когда я этого вижу, тогда будет фильм о Бетховене, тогда будет миф о Бетховене. Мифа о Бетховене в этом фильме нет. Почему? Соломон, почему Бетховен, человек романтический гений и есть пар экселянс, почему не производит такое же моцартианское впечатление, как это происходит?
Ну, нету вот этой самой знаменитой детективной истории, которая тоже, конечно, возникла не случайно. Определенные личности привлекают определенного рода истории. Все, что связано с Моцартом, окрашено в некие такие мистериозные тона. Это и вот ситуация с Сальери, да, отравил или не отравил. Мы, конечно, все понимаем на сегодняшний момент, что, конечно, не отравил. Но народу это не объяснишь. Народ будет думать всегда, что отравил. Его не похоронили в могиле для бедных. Это тоже народу бесполезно объяснять. Это очень красиво выглядит, что величайшего гения бросили вот в такую могилу для всех. Никто не знает, где он похоронен и так далее. История с реквиемом, с заказом реквиема, таинственный незнакомец, все уже прояснено из этой истории. И все-таки, вот видите, вот личность Моцарта привлекает все эти красивые романтические мифы. Поэтому мне, в частности, не нравится Амадеус, что идиот, который изображен в этом фильме под именем Моцарта, не мог по определению создать вокруг себя вот такую мистериозную ауру, которая действительно обволакивает Моцарта и которая придает такой меланхолический оттенок всей его фигуре. Что же касается Бетховена, то для меня загадка, на самом деле, почему вот все подступы к тому, чтобы показать Бетховена, оканчиваются такой катастрофой. И я, в частности, считаю, что и этот фильм катастрофа. Эд Харрис в плохом парике. Эд Харрис замечательный актер. И лучшего изображения художника, чем Эд Харрис как Джексон Поллок, я, может быть, в своей жизни не видел. А здесь он абсолютно беспомощный. Конечно, проблема в том, чтобы показать на экране глухого человека. Это всегда было, есть и будет проблема. Но все-таки Бетховен гораздо более сложная личность, чем вот этот раздраженный, ворчливый старик, который все время появляется на экранах. И в частности, конечно, у настоящего Бетховена были невероятно загадочные отношения с его племянником Карлом. Почему нужно было Бетховену ввязываться в эту историю, отсуживать этого племянника, добиваться прав на него, затевать настоящую войну с вдовой брата, при том, что племянник его просто-напросто ненавидел, это тоже одна из загадок.
Ну, а как вам музыка в фильме?
Так вот, все, что осталось, это монтаж на 10 минут, посвященный 9-й симфонии и ее финалу. Музыка, конечно, потрясающая, невозможно ее слушать спокойно. Где ты ее не услышишь, ты вскакиваешь на ноги. В итоге от фильма, копируя Бетховена, останется звучание 9-й симфонии с ее потрясающим финалом «Обнимитесь, миллионы».
Thank you.
Следующий раздел нашей музыкальной полки – «Личная нота». Соломон, что в эти дни на вашем плеере? Что вы слушаете?
К сожалению, повод печальный. Умерла замечательная американская певица Анита О'Дей. Кстати, это ее псевдоним, настоящая фамилия Анита Колтон. Она сама себе выбрала такой хлестко звучащий псевдоним. Ей было 87 лет. Умерла она совершенно одна, без каких-либо близких людей. И это тоже как бы следствие жизни знаменитой тем, что там была масса всякого рода эксцессов и происшествий. Там были аресты за хранение и употребление наркотиков, и в тюрьму ее за это сажали, и умерла она чуть ли не от того, что перебрала героина. И при всем этом она оставалась потрясающей джазовой певицей. Ее единственную белую джазовую певицу сравнивали с знаменитыми афроамериканками. С Эллой Фицджеральд, с Билли Холлидей, с Сэрой Вуан. Вот она была на этом уровне, хотя и не достигла, может быть, всемирной популярности перечисленных звезд. Продолжала петь она очень долго, отличалась потрясающей независимостью характеров, могла делать все, что угодно, и здорово пела одного из моих самых любимых американских композиторов Кола Портера. И вот эта потрясающая песня Кола Портера «I Love You» в исполнении Аниты О'Дей, умершей в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе.
I love you, hums the April breeze. I love you, echo the hills. I love you, the golden dawn agrees, as once more she sees daffodils. It's spring again, embers on the wing again, start to sing again the old melody. I love you, that's the song of songs, and it all belongs to you and me.
И последний раздел нашей музыкальной полки – музыкальный анекдот.
Он связан у меня с тем, что великому виолончелисту Пабло Казальсу в конце декабря исполнилось бы 130 лет. Казальс рассказывал такую историю. Он довольно рано полысел. В 25 годах он уже был совершенно лысым молодым человеком. И когда он поехал в начале века впервые на гастроли в Америку, то импресарио американские страшно были этим обстоятельством недовольны, потому что это все не совпадало, это лысый. Если наказался, не совпадало с романтическим таким обликом великого виртуоза, каким они подавали Казальса. Предлагали ему большие деньги, если он будет выступать в парике. Кстати, вспоминая о парике Эда Харриса в роли Бетховена. Так вот, Казальс категорически отказался появляться на сцене. В парике выходил плешивым, и тогда изобретательный американский импресарио нашел выход. Он на рекламе написал: «Если наш великий виолончелист Пабло Казальс и плешив, то это только потому, что каждой женщине, которую он любил, он дарил по волоску».
А вы знаете, Соломон, это очень любопытная традиция собирать локоны великих именно музыкантов. Я сам видел в музее в Польше локон Шопена. Интересно, откуда она пошла? Недавно я слышал такое объяснение. Подсознательно люди чувствовали необходимость физической близости к своему кумиру. Ведь что такое волосы? Ну, любая, конечно, часть тела – это ДНК. То есть человек хранит память самую физическую. Вся квинтэссенция личности в этом кусочке физической памяти. Не зря совершенно оголтелые поклонницы Шопена собирали его окурки. Окурки его сигар, которые он курил, несмотря на слабые легкие. Так что что-то в этом есть. Видимо, не зря про Казальса говорили.
Конечно, это так. Но вот относительно Казальса, я хотел сказать, что он играет у нас Баха и сольного Баха. И в связи с этим я вспоминаю другую замечательную историю. На Целине как-то Мстислав Ростропович играл вот именно этого самого сольного Баха. Перед очень неподходящей аудиторией. В первом ряду сидел какой-то угрожающий детина и говорил: «Уходи немедленно, а то тебя сейчас убью». На что Ростропович, не прекращая играть вот этого самого сольного Баха, приговаривал: «Сейчас доиграю и уйду, сейчас доиграю и уйду». А играл он именно вот эту сюиту Баха для виолончели соло. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, доктор Эндрю Ньюберг, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.